Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Алсу Курмашева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Зураб Харатишвили избран председателем Центральной избирательной комиссии Грузии. Украина стоит перед выбором президента, а самопровозглашенная Республика Абхазия спорит о том, кто должен возглавить правительство.
Уровень резервных запасов в хранилищах сейчас выше, чем тот же период прошлого года.
Газа хватает, но Европа не прекращает поиски дополнительных источников топлива. О реальных и будущих проектах сегодня расскажет гость недели, политолог Сусо Цескаришвили. Турки-месхетинцы, желающие вернуться в Грузию, должны предоставить справку из Ферганской долины.
Кто поедет туда после этого все? Это же нереально, опасно даже.
Об этом и многом другом слушайте в ближайшем часе в информационно-аналитической программе «Зеркало». С новостями дня в пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Председателем ЦИК Грузии стал Зураб Хараташвили. Обстановка в столице Гаити, Порт-о-Пренсе, серьезно пострадавшие от землетрясения, продолжает накаляться. Вопрос допуска грузинских наблюдателей на выборы президента Украины остается невыясненным. Председателем ЦИК Грузии стал Зураб Харатишвили. Кандидатуру Харатишвили поддержали 98 депутатов. Депутаты парламента удали ему предпочтение по сравнению с другими двумя кандидатами – бывшим председателем ЦИК Ливаном Тархнишвили и юристом-судьей Конституционного суда Атаром Сичинава. Зураб Харатишвили родился в Тбилиси в 1967 году. В 1992 году окончил механико-математический факультет ТГУ, а в 96-м факультет международных экономических отношений этого же университета. Харатишвили является членом попечительского совета общественного вещателя Грузии. Парламент сегодня утвердил трех новых членов Центр избиркома: Тамаза Шерманашвили Константина, Кирвалидзе Гизом Чилидзе. Нынешней весной в Грузии пройдут местные выборы. Обстановка в столице Гаити, Порт-о-Пренсе, серьезно пострадавшие от разрушительного землетрясения, продолжает накаляться. Люди, по свидетельствам очевидцев, выражают гнев в связи с тем, что спустя несколько дней после удара стихии не удается скоординировать действия по спасению людей из-под завалов и оказанию помощи пострадавшим. Многие государства мира направляют на Гаити помощь, однако спасателей и техники в районе бедствия пока недостаточно. Ожидается прибытие в страну нескольких тысяч военнослужащих США для спасательных работ и поддержания порядка. Соединенные Штаты, Франция и ряд других государств договорились провести международную конференцию по оказанию помощи Гаити. Вопрос допуска грузинских наблюдателей на выборы президента Украины остается невыясненным. Как сообщили Интерпресс Ньюс в посольстве Грузии на Украине, заседание избирательной комиссии, в которой должен быть рассмотрен указанный вопрос, до сих пор не состоялось. Вопрос грузинских наблюдателей должен был быть рассмотрен на заседании ЦИК Украины вчера. 11 января Центральная избирательная комиссия Украины отказала грузинским наблюдателям в регистрации. Грузинское посольство 8 января подало на рассмотрение ЦИК список из 2042 официальных наблюдателей, однако члены Украинского центра избиркома успели рассмотреть кандидатуры только 378 человек. 13 января Киевский городской суд отменил решение ЦИК. Выборы президента пройдут на Украине 17 января.
Эхо Кавказа. Новости.
Госдума России сегодня ратифицировала 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека. Россия стала последней из стран Совета Европы, одобрившей этот документ. Протокол предусматривает реформу Европейского суда по правам человека с целью ускорить рассмотрение дел. Согласно документу, суд будет наделен правом проведения расследования в государстве-ответчике на начальной стадии дела. В поддержку ратификации выступил президент России Дмитрий Медведев. В США остановлено военное ядерное предприятие в городе Амарилло, штат Техас, угрозы безопасности нет. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник в Техасском департаменте по вопросам общественной безопасности, производство остановлено в целях предосторожности. Никаких подробностей не приводится. Косово и Черногория установили дипломатические отношения и обменялись соответствующими документами. Сообщается также, что обмен послами откладывается до предоставления властями Косово, проживающим там нескольким тысячам черногорцев, формального статуса меньшинства. Установление дипотношений между Приштиной и Подгорицей, как ожидается, вызовет недовольство Сербии, которая отказывается признать государственную независимость Косово. В Соединенных Штатах, крупнейшей экономике мира, объем промышленного производства в декабре увеличился на 0,6%, сообщил Центральный банк США, Федеральная резервная система. В четвертом квартале в целом промышленное производство в США увеличилось на 7% к уровню трех последних месяцев 2008 года. Власти Китая дали первый официальный ответ на заявление интернет-компании Google об отказе от дальнейшей цензуры своей поисковой системе в КНР. По словам представителя МИД Китая, Пекин заинтересован в сотрудничестве с интернет-компаниями, однако последние должны соблюдать законы страны. По словам представителя МИД, власти принимают меры для борьбы с хакерами. Именно хакерские атаки с целью взломать электронные почтовые ящики китайских правозащитников послужили причиной заявления Google, которое пригрозило полностью уйти с китайского рынка. Позицию компании по вопросу о цензуре, осуществляемой по настоянию властей КНР, поддержал Белый дом. Представитель президента США Роберт Гибс подчеркнул универсальность права на свободный доступ к информации. В Пакистане в результате авиаударов, нанесенных предположительно с американского беспилотного самолета, убиты 5 боевиков. По данным пакистанских спецслужб, операция была проведена в пятницу в окрестностях города Мир-Али. Этот населенный пункт расположен в граничащем с Афганистаном районе Северный Вазиристан, где активно действуют боевики Аль-Каиды и талибы. Агентство Associated Press сообщает, что на прошлой неделе в Пакистане в результате авиаударов был убит один из боевиков, разыскиваемых ФБР США за террористическую деятельность.
С новостями дня нас познакомила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало». В пражской студии у микрофона Алсу Курмашева. Главная тема дня сегодня – это новый председатель ЦИК Грузии. Им избран Зураб Харатишвили. Репортаж нашего тбилисского корреспондента в программе прозвучит позже, а пока к другим темам дня. На Украине последний день избирательной кампании. Выборы президента состоятся в воскресенье. Кандидатов 18. Самые известные – действующие. Глава государства Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко, лидер партии регионов Виктор Янукович, банкир Сергей Тигипко. Об итогах предвыборной борьбы и различных вариантах развития событий после избрания нового президента корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
Глава партии регионов Виктор Янукович в очередной раз отверг предложение премьера Юлии Тимошенко провести с ней теледебаты.
Не собираюсь участвовать в ее спектакле. Если бы она по делу говорила, в общем-то, участвовать в чемпионате лжи я не собираюсь. 5 лет наблюдений говорят о том, что она непревзойденная. Я отдаю ей первенство в этом.
В заключительную перед выборами неделю все 18 претендентов на президентское кресло продолжали разоблачать конкурентов и раздавать обещания избирателям. Некоторые итоги этой предвыборной кампании подводит руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.
Я уже лет 17 участвую в избирательных кампаниях. Всегда те или иные мероприятия пиаровские как-то влияли на результаты, население как-то реагировало. А сейчас, как 6 месяцев назад вошли, Янукович и Тимошенко со своими рейтингами точно так они вышли сейчас к финишу. А при этом избирательная кампания была достаточно шумная. Более того, не работает черный пиар ни против Януковича, ни против Тимошенко. Тоже необычно. Победитель прошлых президентских выборов работает на проигравшего. Ну, в данном случае ясно, что и Ющенко работает на Януковича. Это уникально.
Действующий президент Украины Виктор Ющенко, почти ежедневно жестко критикуя премьера, укреплял позиции лидера регионалов.
Загроза номер один будет выходить из Тимошенко.
Угроза номер один будет исходить от Тимошенко, либо по теме срыва выборов, либо подтасовки результатов. В первом туре проблемы с поддержкой избирателей будут у одного кандидата.
В одного кандидата.
Заявил в минувший вторник на своей итоговой пресс-конференции глава государства. За ходом выборов будет следить рекордная для для Украины, число международных наблюдателей – более 3000. Уже очевидно, что предстоящее голосование не последнее. Неизбежно проведение второго тура выборов, в который, по мнению социологов и экспертов, выйдут Тимошенко и Янукович, говорит политолог Александр Дергачев.
Большое будет значение иметь разрыв. Очевидно, что Янукович лидер. Насколько отстанет Тимошенко и реально ли будет мобилизовать электорат на второй тур для того, чтобы поменять их местами? Это очень важный вопрос. Я думаю, что тут будет действительно и война экзит-полов, активность штабов. Мы будем официальных результатов ожидать с учетом того, что возможны какие-то корректировки экзит-полов. То есть все это будет очень живой носить характер. Украина готовится попрощаться с действующим президентом, который, конечно, останется еще исполнять обязанности, но его обещания выйти во второй тур, мы зафиксируем, что они не состоялись. Не надо забывать, что по Конституции полномочия президента не очень велики. Радикальные изменения можно ждать только если новый президент будет иметь свое большинство в парламенте.
Многие эксперты убеждены, что голосование 17 января станет только началом настоящей предвыборной борьбы и выведет на политическую арену лидеров новых партий, которые вскоре будут бороться за места в парламенте.
Это был Владимир Ивахненко в последний день предвыборной кампании на Украине. В самопровозглашенной республике Абхазия выборы уже позади. В Сухуми готовится к инаугурации, которая состоится 12 февраля. Но до этого необходимо принять решение о должности премьер-министра. Кто возглавит правительство самопровозглашенной республики – самый обсуждаемый сегодня вопрос в Сухуми. Наш постоянный комментатор Инал Хашик называет две кандидатуры.
Чуть меньше месяца остается до инаугурации президента Сергея Багапш, и сейчас вовсю идут такие разговоры о том, кто же все-таки возглавит правительство после инаугурации, кому доверит Багапш кресло премьер-министра. Пока со всей долей вероятности можно сказать, что это будет политик-выходец из Гудаутского района. Есть такое вот в абхазской политике деление, негласное распределение должностей между выходцами, политиками с гудаутскими корнями и политиками с ачимчирскими корнями, то есть выходцами с Западной Абхазии и с Восточной Абхазии. И учитывая то, что вот до сих пор в предыдущую пятилетку существовал некий дисбаланс, то есть президент, вице-президент и спикер парламента были выходцами из Ачимчирского района, а от гудаутцев был представлен только премьер-министром Александр Анклаб, то сейчас вот есть такая попытка все-таки уравнять вот эту ситуацию и поговаривает о том, что возглавит правительство политик с гудаутскими корнями, и все чаще называют имя Сергея Шамба, министра иностранных дел. Есть, правда, еще другая кандидатура, это Леонид Лакербай, первый вице-премьер, и, скорее всего, его активно лоббирует Александр Анклаб, сейчас новоизбранный вице-президент. А вот сейчас идет такая, наверное, незримая борьба. Если Анклаб выиграет в этой схватке, премьером будет назначен Леонид Лакербай, то шансы его возглавить уже быть президентом в 2015 году, они резко возрастят. Но если все-таки Багапш отдаст предпочтение Сергею Шамба, то фактически уже сейчас, можно сказать, в абхазской власти с этого дня, то есть с момента назначения, окажется два таких претендента на будущее президентское кресло. Это Александр Анклаб и Сергей Шамба. Есть все-таки там группы, которые его лоббируют активно, и очень много таких лоббистских движений происходит именно в партии «Единая Абхазия», пропрезидентская партия, и в принципе все больше говорит о том, что все-таки Сергею Шамба будет дано предпочтение, и скорее всего президент тоже пытается не делать ставку на одну группу, а вот играя на вот таких противоречиях, все-таки держать эту власть в руках.
Это был Инал Хашик из Сухуми. Эхо Кавказа. А сейчас возвращаемся к теме дня. В Грузии новым председателем Центральной избирательной комиссии избран Зураб Харатишвили. За него проголосовала правящая партия в парламенте. Парламентская оппозиция отказалась участвовать в голосовании. До этого выборы председателя ЦИК бойкотировала непарламентская оппозиция. Почему названные президентом страны кандидаты на должность председателя ЦИКа оказались неприемлемыми для оппозиции? И в чем оппозиционеров упрекали сегодня депутаты правящей партии? партии. Об этом слушайте в репортаже МЗИ Парисишвили.
На сегодняшнем неочередном заседании парламента Грузии 98 голосами новым председателем Центральной избирательной комиссии был избран Зураб Харатишвили.
Я буду справедливым и требовательным в первую очередь к себе и потом уже ко всем остальным, за что буду отвечать перед Господом и перед своей совестью.
42-летний Зураб Харатишвили работал членом Совета попечителей общественного вещателя, является профессиональным аудитором с 16-летним стажем. Его опыт по выборам связан с членством той группы ЦИК, которая проводила мониторинг расходования финансов политическими партиями в ходе предвыборной кампании к выборам 2008 год. Вместе с Харатишвили на голосовании были представлены еще две кандидатуры – Левана Тархнишвили и судьи Конституционного суда Отара Сичинава. Леван Тархнишвили, который занимал должность председателя ЦИК с 2007 года и до этого времени исполнял обязанности главы ЦИК, перед проведением голосования призвал депутатов с трибуны парламента не голосовать за его повторное избрание на эту должность. По заявлению Тархнишвили, оппозиционные партии за последние два года создавали из него лицо врага, но, по его словам, ни президентские, ни парламентские или промежуточные выборы не были сфальсифицированы. Процедура избрания председателя ЦИК переместилась в парламент после того, как оппозиционные члены ЦИК не сделали выборов в пользу кого-либо из представленных президентом кандидатов, заявив, что все представленные кандидаты для них неприемлемы. Президент Саакашвили, в свою очередь, назвал этих кандидатур по рекомендации неправительственных организаций, хотя и эта процедура вызвала критику оппозиции. Депутаты от правящей партии заявили, что оппозиция упустила из рук шанс на выбор и сняла с себя ответственность. Все представители оппозиции в парламенте, кроме Гии Туркладзе, заявили, что не будут участвовать в голосовании. Лидер фракции христиан-демократов Ливан Вепхуадзе, в свою очередь, также подверг критику ту часть оппозиции, которая объявила бойкот выборам председателя ЦИК в самой комиссии.
Мы, оппозиция, не использовали шанс. Хоть бы частично был бы зависим от нас тот человек, которого мы выбрали вчера председателем.
Депутат Вепхуадзе имел в виду вчерашнюю позицию непарламентской оппозиции, которая входит в состав Центральной избирательной комиссии. Консервативная партия, Лейбористская партия, Республиканская партия изначально объявили недоверие представленным кандидатурам. Из представленных в ЦИКе шести оппозиционных партий в вчерашнем заседании комиссии участвовали лишь четверо членов. О вчерашнем голосовании говорит представитель промышленников Зураб Дремаладзе.
Ни за кого, в том числе и за Харатишвили, мы не голосовали. А так, лично знаком с Харатишвили. Он много лет у меня работал, профессионал и порядочный человек. Буду рад, если он своей принципиальностью и порядочностью сохранит свое имя во время работы председателем комиссии.
Вместе с председателем парламент сегодня также избрал трех новых членов ЦИКа. В обновленном составе Центральная избирательная комиссия приступит к работе уже на следующей неделе. Впереди у ЦИК напряженная работа. Местные выборы и выборы мэра города Тбилиси пройдут не позднее 1 июня.
Это была Мзия Парисишвили из Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Место на карте Кавказа. Транскавказская автомобильная магистраль соединяет юг России и Грузию. В Грузии ее называют символом разрушения государства. В Осетии – дорогой жизни. Зимой дорога становится опасной для перемещения из-за снежных лавин. Но жители Южной Осетии по-прежнему с риском для жизни и сегодня ездят во Владикавказ, поскольку в самопровозглашенной республике нет ни рабочих мест, ни условий для нормальной жизни, рассказывает Олег Кусов.
В конце прошлого года во Владикавказе и в Цхинвале торжественно отметили 25-летие со дня окончания строительства Транскавказской автомагистрали. Дорога связала эти города еще в советское время, когда ее называли «Кавказским БАМом», региональной стройкой века, осуществившейся давней мечтой осетинского народа, живущего по обеим сторонам главного Кавказского хребта. Об этой стройке века много писала союзная и республиканская печать. Документалисты отсняли не одну сотню метров пленки, создав множество фильмов о стройке в горах. Но мало кто в те годы предполагал, что наверху, в партийном руководстве Советского Союза и Грузии, Транскам стал объектом ожесточенных споров и даже конфликтов. Против проекта строительства дороги через Кавказский хребет категорически выступали руководители Грузии. Их не устраивало, что дорога соединяла российскую Северную Осетию и грузинскую Южную Осетию. Уже тогда в осетинском обществе стали публично звучать лозунги о необходимости объединить эти две республики. Дорога давала большие козыри приверженцам объединения. Руководство Северной Осетии настаивало именно на этом проекте, убеждая Кремль, что дорога оживит экономику Южной Осетии. В конце концов, североосетинскому партийному руководству удалось склонить на свою сторону военных. Генералы из Министерства обороны Советского Союза заговорили о военно-стратегическом значении Транскавказской трассы, не вдаваясь в тонкости кавказских межнациональных отношений. В Тбилиси и сегодня уверены, что строительство Транскама было большой ошибкой. В Осетии Транскам называют дорогой жизни. В годы вооруженного конфликта по дороге беженцы уходили во Владикавказ. Добровольцы и российские военные пробирались наоборот, Цхинвали. После вооруженного конфликта по Транскаму в Южную Осетию доставляли грузы. Один из моих собеседников даже назвал его символом разрушения грузинской территориальной целостности. Но ведь Транскам позволил десяткам тысяч южных осетин уйти в Северную Осетию, спасаясь от вооруженного конфликта, спросил я его. Мой собеседник на это ответил, что не будь Транскама, советское руководство в конце 80-х годов прошлого века не инициировало бы вооруженный конфликт в Южной Осетии с целью удержать Грузию в составе Советского Союза. И никому не надо было покидать свои дома. И не было бы здесь провокаторов с обеих сторон. Ведь жили и живут чеченцы в Панкисе, и нет грузино-чеченского конфликта, сказал мой собеседник в Тбилиси. У южных осетин сегодня нет выбора. Они могут ездить за пределы самопроглашенной республики только по Транскаму, поскольку российские пограничники намерены перекрыть даже лесные и проселочные дороги, ведущие во внутренние районы Грузии. Безопасность на Транскаме им не гарантируют. Недавно трассу посетила представительная комиссия из Москвы, которая сообщила о планах строительства на трассе еще двух тоннелей и двух противолавинных галерей. О реальных сроках сдачи этих объектов говорить сложно. Это значит, что еще не один год южным осетинам придется пробираться в Северную Осетию по ночной опасной дороге в горах.
Олег Кусов рассказывал о ситуации на Транскавказской автомобильной магистрали. Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Наш корреспондент в Сухуми Сергей Арутюнов вчера провел свой выходной день в селе Дурипш. Слушайте нашу рубрику «Голоса». Голоса.
Омик Хагба, оперный певец и крестьянин одновременно. Живет в высокогорном селе Дурипш. Сегодня первый день старого Нового года, ну, настоящего Нового года. Но в Абхазии это особый праздник, потому что это единственная страна, где он является официальным выходным днем. Хотя в деревне нет выходных дней. Все дни рабочие или просто переходящие. Омик или Родик, два имени у него, да? Что для тебя означает вот этот первый день и вообще этот переходный период в Абхазии?
Ну, во-первых, этот праздник в Абхазии вообще считают, что это самый лучший праздник. И даже в шутку называют это праздник Абхазский Новый год.
Для меня... День сотворения мира, я так знаю.
Да. Ну, она как бы языческая, но вот наша семья именно...
Хагба.
Хагба, да. Наш род, мы как бы преклоняемся Богу Кузни, это так, я так понимаю, и для нас это очень добрый, хороший, святой праздник, когда мы собираемся всей семьей, вся наша семья собирается, и мы делаем жертвоприношения, и в 12 часов ночи идем в святилище, у нас старший семьи как бы является жрецом, он на каждого петуха режет, режем мы бычка. Или козла.
На мужчину петуха, а на женщину?
На женщину тоже петуха. На женщину петуха. Вот именно петухи.
А почему?
Вот я очень затрудняюсь. Мне кажется, все-таки это вообще так принято. К женщинам же все равно к слабому полу уже очень добро.
М- мужественно нужно относиться.
Хотя в древние времена они все-таки с пещеры раньше их выпускали, чтобы смотрели, волки загрызли или нет. Кто-то мне рассказывает, ты знаешь, говорит, почему женщин вперед выпускали из пещеры? Я говорю, это уважение, не уважение, говорит, он выпустил женщину из пещеры, посмотрел, волк не загрыз, значит, мужчина пошел.
Ты солист Бесунского концертного зала, тенор, да? Тенор, да. Что у вас репертуар сегодня и какие проблемы перед вашим коллективом стоят сегодня?
Проблемы какие? Репертуар классический, а проблемы все-таки посещаемость, финансы. Это как везде, как везде. Так особо таких ничего нет.
Ну а голоса есть, кадры есть?
С кадрами, с голосами у нас проблем особых нет. На нас отражается и на всех работников искусства, именно музыкальной культуры, то, что все-таки культура как бы все-таки у нас всегда является же каким-то побочным. Даже вот когда вот я сейчас вот слушаю выступления наших, да, вот и выступления президента, премьера там, и вот этих финансовых, знаешь, они обо всем говорят, кроме культуры и искусства. Вот ты замечаешь, да, Сергей? Ты?
Да, наверное, да. Скорее всего,
ну, в жизни, конечно, важно здоровье, здравоохранение, образование важно, и вообще... Все важно, да? И деньги очень важны, это вещь. Без нее невозможно жить, но а без культуры зачем это все нужно?
Как ты, вот как певец классический раз, как крестьянин классический два, как охотник три. Что ты пожелаешь людям всего мира вот 14 января сегодня?
Людям всего мира я просто желаю, во-первых, мирного неба, здоровья, и чтобы... Вот самое главное для меня это добрые отношения между собой. Любая улыбка по отношению к человеку, она всегда дает какую-то добрую энергию. Я считаю, что это самое главное, что мы всегда улыбались друг другу, что мы уважали, любили, что мы знали, что мы смертны, что мы не вечные. Вечные на потусторонне, но когда мы на земле стоим, мы должны чувствовать, что мы в любое время можем умереть, и чтобы мы доброе могли сделать. Другу, соседу, брату, знакомому и вообще. Я желаю вообще всему миру, чтобы они преклонялись Всевышним, чтобы уважали себя, чтобы ценили все, что имеют.
Голоса. Лена, человек из России, который находится в Абхазии уже вот несколько дней и не первый раз. Вот сейчас мы находимся в горном селе Дурипш у наших друзей. Лена, как ты относишься к Абхазии и перспективам ее развития, в частности, в области культуры и духовного развития?
Абхазию я уже давно люблю, но вопрос культурного развития очень тут противоречив. С одной стороны, развитию любому мешает большая зацепленность за традиции, обряды и обычаи, которые, ну, отнимают много энергии, сил и времени у местного населения. С другой стороны, близость к природе, вообще к райскому, к этому месту, к морю, дает большие перспективы для этого.
Лена, а у тебя есть какие-то конкретные предложения?
А конкретных предложений, ну, я как человек из России не имею права предлагать что-то стране.
Ну, идеи.
Идеи, у меня вот одна общая идея, видимо, ко всему Кавказу, не конкретно как Абхазии, к тому, что не надо цепляться за свою национальную принадлежность, а принимать вот единство, ну ладно, уж со всем миром не стоит, но единство Кавказа, потому что на самом деле, вот насколько я поняла, культура у них абсолютно единая, общая, она, видимо, идет из какого-то одного источника, но это просто глупо делить это по там, территориальному признаку. Соответственно, надо вот объединяться, сплачиваться в борьбе, не знаю, с каким-то общим вселенским злом, а не вот конкретно с соседом.
Чем отличается Абхазия от других стран, ну, хотя бы одной чертой?
Наверное, душевностью какой-то и райской природы.
Голоса. Это была рубрика «Голоса». В селе Дурипш в Абхазии вчера побывал наш корреспондент Сергей Арутюнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Далее в программе «Репатриация мухаджиров в Абхазии». Желающие вернуться на родину просят единую государственную программу. В Грузии есть такая программа для турок-месхетинцев, но есть ли реальная помощь тем, кто возвращается? Все это и многое другое в ближайшие полчаса в программе «Зеркало».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. We'll be right back.
21:30 в Сухом Ицхинвале, 10:30 в Тбилиси. Время новостей на радио «Эхо Кавказа». С ними вас из пражской студии знакомит Любовь Баматова.
Председателем ЦГРУЗИ стал Зураб Харатишвили. Кандидатуру Харатишвили поддержали 98 депутатов. Депутаты парламента удали ему предпочтение по сравнению с другими двумя кандидатами, бывшим председателем ЦИК Ливаном Тархнишвили и юристом, судьей Конституционного суда Атаром Сичинава. Обстановка в столице Гаити, Порт-о-Принсе, серьезно пострадавшие от разрушительного землетрясения, продолжает накаляться. Люди, по свидетельствам очевидцев, выражают гнев в связи с тем, что спустя несколько дней после удара стихии не удается скоординировать действия по спасению людей из-под завалов и оказанию помощи пострадавшим. Многие государства мира направляют на Гаити помощь, однако спасателей и техники в районе бедствия пока недостаточно. Вопрос допуска грузинских наблюдателей на выборы президента Украины остается невыясненным. Как сообщили Интерпресс-Ньюс в посольстве Грузии на Украине, заседание избирательной комиссии, на которой должен был быть рассмотрен указанный вопрос, до сих пор не состоялось. Вопрос грузинских наблюдателей должен был рассмотрен на заседании ЦИК Украины вчера. Госдума России сегодня ратифицировала 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека. Россия стала последней из стран Совета Европы, одобрившей этот документ. Протокол предусматривает реформу Европейского суда по правам человека с целью ускорить рассмотрение дел. В поддержку ратификации выступил президент России Дмитрий Медведев. В США остановлено военное ядерное предприятие в городе Амарилла, штат Техас, угрозы безопасности нет. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник в Техасском департаменте по вопросам общественной безопасности, производство остановлено в целях предосторожности. Никаких подробностей не приводится. Косово и Черногория установили дипломатические отношения и обменялись соответствующими документами. Сообщается также, что обмен послами откладывается до предоставления властями Косово, проживающим там нескольким тысячам черногорцев, формального статуса меньшинства. В Соединенных Штатах, крупнейшей экономике мира, объем промышленного производства в декабре увеличился на 0,6%, сообщил Центральный банк США. В четвертом квартале в целом промышленное производство в США увеличилось на 7% к уровню трех последних месяцев 2008 года. Власти Китая дали первый официальный ответ на заявление интернет-компании Google об отказе от дальнейшей цензуры своей поисковой системе в КНР. По словам представителя МИД Китая, Пекин заинтересован в сотрудничестве с интернет-компаниями, однако последние должны соблюдать законы страны. В Пакистане в результате авиаударов, нанесенных предположительно с американского беспилотного самолета, убиты 5 боевиков. По данным пакистанских спецслужб, операция была проведена в пятницу в окрестностях города Мир-Али. В странах Европейского Союза продажи автомобилей в декабре увеличились на 16% к уровню декабря 2008 года, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей. В 2009 году в целом в ЕС было продано 14,5 миллиона автомобилей, на 1,6% меньше, чем годом раньше.
С краткой сводкой новостей была Любовь Баматова. Подробнее с новостями вы можете ознакомиться на нашем сайте echokavkaza.com. Говорит радио «Эхо Кавказа». У микрофона Алсу Курмашева. Продолжаем ежедневную информационно-аналитическую передачу «Зеркало». Необычно холодная погода и сильные снегопады в некоторых странах Европы обеспокоили руководство Евросоюза, и сегодня в Брюсселе состоялось внеочередное заседание координационной группы ЕС по газу. Представители стран Евросоюза и европейских организаций, объединяющих субъекты газовой индустрии, обсудили ситуацию с энергоснабжением Европы зимой. Из Брюсселя передают наш корреспондент Гия Нерадзе.
Координационная группа по газу была создана в 2006 году по решению Еврокомиссии для обеспечения надежных поставок природного газа в страны ЕС. Причина срочного созыва координационной группы по газу на самом деле связана с резким падением температуры. Надо было четко определиться, насколько страны Европы были готовы работать в экстремальных условиях. сказал в беседе со мной заместитель Еврокомиссара по энергетике Ферран Таранделас Эспуни. По его словам, Еврокомиссия удовлетворена состоянием запасов природного газа в хранилищах стран Евросоюза. Могу сказать, что газовая отрасль ЕС и Европа в целом оказались способны обеспечить нужды потребителей перед лицом необычно холодных погодных условий, отметил Ферран Таранделас. На основе имитации возможных перебоев в поставках газа группа рассмотрела различные сценарии действий, а также крупные проекты по строительству новых газопроводов. Координационная группа по газу в своем коммунике отметила, что уровень резервных запасов в хранилищах сейчас выше, чем в тот же период прошлого года. Европа не прекращает искать дополнительные источники голубого топлива, утверждают европейские эксперты. Тем более, что сегодня будущий комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер, выступая со своей программой перед депутатами Европарламента в Брюсселе, заявил, Евросоюзу нужно снижать энергетическую зависимость от России, но при этом сохранить партнерские отношения с этой страной. По его мнению, достичь этого можно в том числе, развивая энергетические связи со странами Каспийского региона. Кия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Газовые проекты, реальные и будущее – тема сегодняшней рубрики «Гость недели». Гость «Эхо Кавказа» сегодня грузинский политолог и экономист Сосо Цискаришвили. С ним беседует Демис Паландов.
Гость недели. Прошел Батумский саммит, точнее, Батумская конференция. Там обсуждались энергетические проекты. А какие сегодня вообще реально существуют проекты?
Действующие проекты, это, конечно, важные для региона и для остальных потребителей. Я имею в виду нефтепровод Баку-Дерихан, который долгое время был предметом острой конкуренции между России и Грузии в связи с выбором маршрута. Но в конце 90-х вопрос был решен в пользу грузинской страны. Также и газ, газопровод Азербайджана в сторону Турции тоже задействован через Грузию. Но вопрос о проекте Набуко с самого начала был, с моей точки зрения, более политический проект, чем экономический. Он появился на свет в связи с той тревогой, которая появилась на Западе, наблюдая, как реально из слов Россия перешла к делу и стала формировать энергетическую империю. Насколько жизнеспособна идея Набуко, это, конечно, зависит и от экономических расчетов, и от политических реалий.
А в чем основная проблема, скажите, вот с заполняемостью трубы или с какими-то политическими факторами?
Одновременно эти оба фактора, как экономического, так и политического плана, очень актуальны, потому что интерес в отношении казахской или туркменской нефти, он намного повысился после того, как на арену вышли развивающиеся с большей скоростью экономикой Китай и Индия. Соответственно, возможно, Кавказский регион в скором времени может потерять функцию транзитных государств. Если Россия сумеет большую часть добываемой нефти закупить заранее, как и у Туркмении, так и у Казахстана, то же самое в отношении природного газа. Соответственно, дефицит, который будет наблюдаться сразу в этом плане и на Кавказе, и, соответственно, уже и в Европе, он будет реален и намного чувствительнее. Поэтому, конечно, старания несколько торпедировать появление Набуко на свет выгодно, конечно, в первую очередь России. Китай, думаю, он не может себя считать обиженным такой постановкой вопроса, потому что он, то есть эта страна, добьется довольно легко удовлетворения собственных интересов из-за привилегий части экономических расчетов, ну и в политическом плане тоже она интересна и для Туркмении, и Казахстана.
Сусо, если брать проекты со Средней Азией, то там одна из главных проблем – это нерешенность вопроса Каспия. То есть это такой рычаг в руках России, и перспектив его решения не видно. Какие еще могут быть? Может быть, Иран можно задействовать в энергетических проектах, которые бы вот затрагивали Грузию?
Иран готов быть активнее включен во все проекты, которые будут вырабатываться с целью подключения территории Кавказа, естественно, Южного. Но на данном этапе все-таки и расчеты экономические, и политическая ситуация, видимо, не дает возможности инвесторам и политикам рассматривать возможность включения Ирана в международные проекты. И думаю, в первую очередь, Соединенные Штаты будут противиться такому подходу. Но в перспективе, конечно, Иран может стать более серьезным участником таких международных проектов, потому что у него есть и ресурсы, и соответствующие средства, чтобы быть более активным в этом регионе. Кстати, за последние полтора года Иран неоднократно заявлял, что интерес не только к политическим, но и к экономическим процессам, происходящим на Кавказе, у него существует, и он готов выразить этот интерес в конкретных действиях.
Скажите, пожалуйста, в свете улучшения армяно-турецких отношений, насколько большую конкуренцию, вот как транзитная страна, может составить Армения? Конкуренцию Грузии, разумеется.
Знаете, сразу после окончания войны в августе 2008 года, после неотложных, как будто на вид, встреч руководителей России и Турции, Турция объявила о своей готовности быть более активным на Кавказе и даже бросила лозунг о том, что более надежная страна для транзита – это Армения вместо Грузии. Видимо, это заявление обрадовало слух только владельцев Кремля, потому что международное экономическое содружество, оно пропустило как бы между ушами эти слова. Подсказка Москвы чувствовалась в этой фразе, потому что пока сближение Армении с Турцией все еще находится реально на бумаге, как часто вы не посещали футбольные матчи первые лица этих государств. Вместе с тем, проблема Азербайджана не дает Турции возможность реального начала такого дружеского процесса, тем более в Армении внутри есть политические силы, которые не совсем довольны форматом сближения этих двух государств. Рассматривать Армению как альтернативу Грузии можно только в том случае, если Грузия будет продолжать свои, я бы сказал, опрометчивые шаги части и политики, и экономики, которые, к сожалению, свойственны сегодняшним властям.
Гость недели.
Гостем «Эхо Кавказа» был грузинский политолог и экономист Сусо Цискаришвили. С ним беседовал Демис Паландов.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хороший чачу без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В Абхазии уже давно стали небольшими группами возвращаться потомки мухаджиров, тех беженцев, которые вынуждены были покинуть родину во время Большой Кавказской войны и обосноваться в Турции. Репатриация не стала каким-то значительным явлением сегодняшней абхазской жизни, но эксперты утверждают, что при государственной поддержке поток репатриантов может вырасти значительно. Подробнее об этом наш корреспондент в Сухуми Антон Кривенюк.
Или Саргун в Абхазии почти телезвезда. Она постоянная участница многочисленных телепрограмм, в которых рассказывается об успешном опыте репатриации. Мяйлис действительно является примером успешной репатриации. Ее отец с четырьмя маленькими детьми в 1995 году из турецкой столицы Анкары переехал в Абхазию, только вышедшую из войны, где была полная разруха. Абхазский язык знал только глава семьи. За прошедшие с тех пор годы дети выросли, получили образование, выучили широко употребительный в Абхазии русский язык. Сегодня Элис работает на официальном сайте президента Абхазии переводчиком, преподает в Абхазском государственном университете. Она говорит, что чувствует себя в Абхазии вполне комфортно. Помощь государства для этой семьи ограничилась получением дома в предместье Сухума.
В Абхазии я себе комфортно чувствую, потому что я выучила абхазский и русский достаточно. Первое время как бы языковая карьера. Сейчас, так как я выучила абхазский и живу давно в Абхазии, как бы адаптировалась в Абхазии, уже понимаю их менталитет, и они ко мне по-другому относятся. Я думаю, что в Турции много еще абхазцев, которые хотят в Абхазии жить. Но проблема в том, что они не знают, как бы, какие проблемы появляются, когда они приезжают, как приехать, как здесь жить, что к чему. Во-первых, там первый вопрос, опять-таки, языковая барьера, потому что в Турции молодежь уже не владеет абхазским языком. Когда они приедут сюда, у них будет проблема языковая. Они должны выучить абхазский, и в Абхазии русский язык необходим. Я думаю, что у государства должно быть какая-то программа.
Патриантам последнего поколения в Абхазии намного тяжелее. Угур Чанба приехал из Турции полгода назад. Он не знает ни абхазского, ни русского языка. А значит, ему трудно найти работу. Адаптироваться на исторической родине ему поможет государственная помощь. Ему на выбор предлагается либо квартира в поселке Дранда в 15 километрах от Сухума, или земельный участок в Ачимчурском районе. Государственный фонд репатриации – самый богатый фонд в Абхазии. Каждый работающий платит 1% своей зарплаты в этот фонд. Из этих денег финансируются проекты в области репатриации, оказывается помощь репатриантам. Самый масштабный из проектов, реализованных на сегодняшний день, является восстановление пострадавших в войну многоэтажных домов, квартиры в которых распределяются среди репатриантов. Но сами репатрианты говорят, что им нужна и помощь другого порядка. Абхазы оказались в Турции и других странах Ближнего Востока после русско-кавказской войны в 60-70-е годы 19 века. За прошедшие с тех пор полтора века их потомки старались не забывать родной язык и сохранили историческую память о родине. Но сегодня те из них, кто уже вернулся в свою страну, испытывают проблемы с изучением абхазского и русского языков, проблемы с адаптацией в социуме. Есть и свойственные только этой среде проблемы. Например, затруднена связь с Турцией. Прямого пассажирского транспорта нет. Всего, по официальным данным, вернулось менее 3000 человек. Наблюдатели говорят, что было бы неплохо, если бы вернулось еще несколько тысяч. Говорит директор фонда независимой экспертизы Леон Аджинджил.
Наверное, нужно преодолеть очень жесткое культурное противостояние между бывшими гражданами Советского Союза, между людьми, которые три поколения, сколько там уже 150 лет жили, сперва в Османской империи, теперь в Турецкой республике. Но если будет государственная стратегия, если, скажем, Абхазия каким-то образом сумеет убедить Российскую Федерацию, что, скажем, процесс репатриации не представляет для России угрозы, если каким-то образом это будет преподнесено для политической элиты Турецкой республики, что будет найдено какое-то компромиссное решение, что это не приведет рост национального самосознания в абхазской диаспоре, не приведет к усложнению межнациональных и так сложных отношений в Турецкой республике. Если это будет технически организовано правильно, если будет выделено... Но есть же история государства Израиль. Правильно, значит, людей нужно обеспечивать жильем, людей нужно обеспечивать работой. Люди приезжают с детьми, нужно думать о школах, правильно? Потом нужна языковая адаптация, в условиях Абхазии двойная адаптация, правильно? Надо и русский, и абхазский потом еще когда-то учить. Вообще, если подходить к делу стратегически, конечно, нужно организовать какую-то сеть подготовки людей. Прежде чем приезжает сюда, в Абхазию, да, он должен что-то знать. Кто-то должен какую-то подготовительную юридическую работу для него здесь провести. У него не должно быть их проблем с прописками, с документами, со всеми делами.
Директор фонда независимой экспертизы Леон Аджинджил рассказывал о проблемах, с которыми сталкиваются мухаджиры по возвращению в Абхазию и возможности их решения. С ним беседовал наш корреспондент Сухуми Антон Кривенюк. Судьба беженцев и репатриация – проблема для многих народов Кавказа, в том числе и турок-месхетинцев. Они были выселены из Грузии в 1944 году по приказу Сталина в Узбекистан. В 1989 году их проблема стала известна общественности после погрома в Фергане, когда местное население изгнало репатриантов. Возвращающимся месхетинцам не обещают ни помощь в получении жилья, ни трудоустройства. О том, с какими проблемами столкнулись месхетинцы в процессе возвращения на родину, рассказывает Беслан Кмузов.
Исмаил Малидзе, председатель общества «Ватан», которое занимается переселенцами месхами, рассказывает, что обращался с запросом и в госструктуры, и в парламент, где ему дали однозначный ответ.
Да, продлили для тех, кто заявление подал и документы собрал, там нехватка документов, чтобы дополнить, это для них это сделано. А кто будет подавать, они не имеют права, они должны были подавать до 31 декабря.
Сам собой встает вопрос, почему были вообще введены временные рамки на подачу заявлений о переселении. Координатор Европейского центра нацменьшинств в Грузии Том Триер говорит, что примером может послужить та же Украина, где сроки подачи заявлений от крымских татар не лимитированы. Однако, как считает замминистра по делам реинтеграции Елена Тавдорадзе, Украина не может служить примером.
К сожалению, для нас это не пример. Потому что там до сих пор очень тяжелые проблемы для тех переселенцев, которые приехали в Крым. Мы не хотим повторять вот тех ошибок или недочетов, которые произошли там. Я считаю, что мы не должны были устанавливать временной лимит. Я вообще считаю, что закон очень трудный и тяжелый. Я его в свое время даже назвала закон «Как не возвращаться».
Трудностей в законе действительно много. Как говорит Исмаил Малидзе, чтобы подать заявку, следует собрать 11 справок для одного человека. Одна семья вынуждена потратить на справки от 500 до 700 долларов. Помимо прочего, следует представить еще и справку о депортации. А за этой справкой придется ехать в Узбекистан, где в 1989 году месхетинцы подверглись гонениям.
Сейчас мы у месхетинцев требуем, иди в Ферганскую область, ты справку принеси, что тебя депортировали в Узбекистан, в конкретно Фергану. Кто поедет туда после этого все? Это же нереально, опасно даже. И, кроме этого, очень много денежных средств нужно для этого. Вместо них, если вот так пример привожу, сейчас мы требуем у беженцев с Абхазии, иди ты с Хуми принеси справку, что ты там жил. Во-первых, он не может туда поехать, и справку ему никто не даст, и справка он не сможет принести.
В то же время, как считает Мулидзе, проблему со справками можно решить на уровне межправительственных соглашений. Если Грузия затребует списки всех депортированных у правительства Узбекистана. К тому же сохранились архивы и в Грузии, так что можно установить по паспортам, является человек депортированным лицом или его прямым потомком. Еще одна проблема закона – долгое время рассмотрения заявлений. Как говорит Елена Тавдорадзе, рассмотрение заявок начнется только в 2011 году. В настоящее же время в Министерстве по делам беженцев и расселению находится около 4000 заявок из Азербайджана, Турции, Кыргызстана и 3 заявления из США. Всего же за пределами Грузии проживает около 100 тысяч месхетинцев. Местным репатриантам не запрещено въезжать на территорию Грузии в качестве иностранных граждан. Более того, как говорит координатор Европейского центра по делам меньшинств в Грузии Том Триер, эта практика уже существует.
До того, как процесс репатриации начался, примерно 2 года назад приблизительно 8 тысяч человек-месхетинцев проживали на территории Грузии в нескольких поселках Западной Грузии, в Гурии и Мире. И это те люди, которые в 60-е и 70-е годы самостоятельно вернулись в Грузию. Например, 6 семей переехали в Гори, они были приглашены властями и им были предложены дома в Гори. Остальные возвращались спонтанно. Таким образом, вернулось около 150 человек, которые расселились в основном в Ахалцихе и Абастумане.
Триер подчеркивает, что эти люди вернулись вне рамок закона о репатриации, по которому не переселен пока ни один человек. Елена Тавдорадзе подтверждает, что многие месхетинцы предпочитают въезжать неорганизованно и подавать заявление о двойном гражданстве на имя президента Грузии. Если они будут действовать по закону о репатриации, то им придется отказаться от своего нынешнего гражданства. С другой стороны, заявление на имя президента еще не гарантия грузинского гражданства.
Вот так спонтанно к нам уже въехало энное количество месхов, и у них появились проблемы с получением гражданства. Когда они получат статус репатрианта, ну тогда у них не будет никаких препятствий для получения гражданства.
Как говорит Исмаил Малидзе, и во власти и среди простых жителей в Грузии многие сочувствием относятся к месхам. Но в то же время какие-то силы препятствуют переселению. Даже закон о репатриации не предусматривает для месхов предоставление домов или земельных участков.
Это был Беслан Кмузов. Он рассказывал о проблемах репатриации турок-месхетинцев. В правительстве Грузии возникла путаница в связи со сроками подачи заявлений от месхов-переселенцев на право получить статус репатрианта. Согласно заявлению Министерства по делам беженцев и расселения, с 1 января 2010 года это ведомство прекратило принимать заявки от турок-месхетинцев, а Министерство по реинтеграции обещает продолжить рассмотрение заявлений, говорит радио «Эхо Кавказа». Во вторник на Гаити произошло землетрясение мощностью 7 баллов, за которым последовали подземные толчки меньшей силы. Эпицентр землетрясения находился всего в 16 километрах от столицы Порт-а-Пренс. Гуманитарная помощь, так необходимая сейчас на Гаити, поступает со всех концов мира, рассказывает Алан Давыдов из Вашингтона.
В четверг президент Соединенных Штатов Барак Обама обратился к гаитянам со словами «Вас не бросят, а вас не забудут». Обама заявил, что не потерпит никаких оправданий, если Соединенные Штаты не предпримут все от них зависящее в помощь Гаити. Настало время, когда мир смотрит на нас и, понимая нашу уникальную способность демонстрировать мощь в глобальном масштабе, ждет, что мы ее употребим не только в своих интересах, но и в интересах всего мира. Обама сообщил, что первые 100 миллионов долларов американской помощи Гаити, о которой он объявил ранее, пойдут на самые насущные цели, такие как спасение людей и доставка продовольствия. По словам президента, американские капиталовложения в пострадавшую страну будут расти по мере ее восстановления. Тем временем Пентагон начинает масштабную гуманитарную операцию в помощь населению Гаити. Из Форт-Брега, штат Северная Каролина, на военно-транспортных самолетах начинается переброска в Гаити 3500 военнослужащих 82-й воздушной десантной дивизии США. Ожидается отправка 2000 американских морских пехотинцев морским путем, а также авианосца «Карл Винсон» с вертолетами и плавучего госпиталя ВМС с сотнями врачей на борту. Куратор спасательной операции по линии Пентагона генерал Дуглас Фрезер заявил, что до сих пор отсутствует точная оценка масштабов разрушений и жертв в Гаити, и это не позволяет точно определить объем требуемых ресурсов. Федеральное управление гражданской авиации США в четверг на несколько часов вынуждено было приостановить отправку гражданских и военных самолетов в Гаити из-за того, что аэропорт Порт-а-Пренса был переполнен самолетами и из-за дефицита топлива для обратных рейсов. Позднее, по словам представителя Госдепартамента, правительство Гаити согласилось передать управление воздушным движением над городом диспетчерам американских ВВС. Причалы торгового порта в Порт-а-Пренсе в результате землетрясения полностью разрушены. Три судна, прибывшие с медицинскими грузами, продовольствием, водой и одеждой, вынуждены были повернуть назад. Ряд американских авиакомпаний объявили о предоставлении скидок пассажирам, жертвующим в помощь пострадавшим от землетрясения.
Это был Алан Давыдов из Вашингтона. Число жертв трагедии может составить до 50 тысяч человек. Еще 3 миллиона человек пострадали. По сообщению президента Гаити, жителям столицы уже пришлось похоронить 7 тысяч человек в братской могиле. Гаити – это крупный остров в Карибском море. Он находится между Кубой и Пуэрто-Рико. Сейчас на острове расположены два государства – Республика Гаити и Доминиканская Республика. Обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек недавно побывал на Гаити. Своими впечатлениями о поездке он делится со слушателями «Эхо Кавказа».
Это страна, проникнутая религией. Вудуизм – это очень сильная, центральная часть гаитянской духовности. И, конечно, очень много популярная культура как бы привнесла дурного в это течение, так сказать, неправильно его истолковывая. Следует вспомнить о замечательном исследовании Майи Дерен, исследовательницы и кинорежиссера с русскими корнями, которая написала замечательную книгу о гаитянских богах. И, собственно говоря, благодаря этой книге, а также благодаря знаменитому роману Грэма Грина «Комедианты», я и заинтересовался Гаити и решил поехать туда.
Говорят, что путешествие для европейца, вообще для иностранца по Гаити небезопасно. Вы ощущали эту небезопасность на своей коже, что называется, или это все преувеличено?
Ну, я думаю, достаточно преувеличено. Если вы смотрели, Андрей, фильм Ларса фон Триера «Пять препятствий», вы помните, что главный герой этого фильма Йорген Ллойд, датский кинорежиссер, он живет много лет в маленьком городе Жакмеле на Гаити. Так случилось, что я оказался в массовке одного из его фильмов и, можно сказать, снимался в его картине. Ну вот один из тех иностранцев, сейчас их, конечно, очень немного, который выбрал жизнь на Гаити, он как раз считает, что вот эти вот все ужасы очень сильно преувеличены. Гаити привлекал очень многих туристов, и до начала диктатуры это было популярное место для отдыха. В частности, я жил вот в этом знаменитом отеле «Олафсон». Это деревянный отель, где, собственно, и происходит действие романа Грэма Грина «Комедианты». Я надеюсь, что сохранилась одна из главных достопримечательностей Гаити. Это цитадель в городе Капа-Этьен. Это такая замечательная крепость, построенная в годы борьбы за независимость в начале 19 века.
Есть такое популярное довольно, но не политкорректное, прямо скажем, версия экспертов, которые сейчас пишут о том, что бедность, которая якобы существует или действительно существует на Гаити, это следствие того, что эта часть острова слишком рано стала независимой. В 1804 году это одна из первых колониальных территорий, которая получила независимость, и то, что вот отсутствие колониальной инфраструктуры, колониальной школы, колониального образования, оно как раз и вызвало вот эту ужасающую бедность, социальное неравенство, которое существует на Гаити. Как вы относитесь к этой теории?
Ну, скептически, я думаю, что так можно все списать, даже и землетрясение можно тогда списать на рано приобретенную независимость. Я думаю, что свободы никогда не бывает много. Если народ обрел свободу, так можно только ему позавидовать.
Своими впечатлениями об отпуске на острове Гаити поделился обозреватель радио «Свободы» Дмитрий Волчек. А сейчас остров борется с последствиями трагедии, которая его постигла на этой неделе. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали информационно-аналитическую программу «Зеркало». Ее главный редактор Андрей Бабицкий. До встречи завтра в 9 вечера в Сухуми Цхинвали. В Тбилиси нас слушайте в 22 часа. На интернете нас можете найти на сайте эхокавказа.ком. С вами была Алсу Курмашева. Всего доброго, до завтра.